Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе: зачем Нурсултану Назарбаеву однопартийный парламент? Почему ФСБ продолжает подозревать ученых в шпионской деятельности? Сколько стоила реставрация Царицына? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики и спорта. В Казахстане прошли досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. Впервые выборы проходили на пропорциональной основе, и результат оказался таков. В парламент прошла одна единственная партия – пропрезидентская партия «Нур Отан». Оппозиция говорит о грубой фальсификации итогов голосования и собирается оспаривать результаты выборов. За выборами в Казахстане следил эксперт, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, который поделился с нами своими наблюдениями и прокомментировал результаты выборов.
Досрочные парламентские выборы в Казахстане 18 августа. Как это ни странно, несмотря на стремление модернизировать политическую систему страны, что было провозглашено президентом Назарбаевым, привели к парадоксальному и даже сенсационному результату. Будущий состав казахстанского парламента будет, как и в советские времена, исключительно однопартийным. Даже еще более однопартийным. Если в советские времена депутаты представляли блок коммунистов и беспартийных, как мы помним, то в нынешнем парламенте будут заседать депутаты исключительно одной пропрезидентской партии «Нур Отан», которую теперь возглавил лично глава государства. Такого результата, пожалуй, здесь не ожидал никто. Предполагалось, что в парламент пройдут как минимум еще одна, если не оппозиционная, то во всяком случае не проправительственная партия, партия «Ак-Жол» во главе с Алиханом Байменовым. Но не прошла даже она, мало того. Она заняла третье место, а второе место, правда, тоже не набрав 7% избирательного порога, заняла Объединенная социал-демократическая партия Казахстана, возглавляемая Жармаханом Туекбаем. Пресс-конференцию дала миссия наблюдателей ОБСЕ, следившие долгое время за предвыборной кампанией и самими выборами. Было отмечено, что голосование проходило в спокойной атмосфере, получило позитивную оценку наблюдателей. Однако подсчет голосов, цитирую, был оценен негативно, их более чем 40% избирательных участков. Посол Людомир Копай, возглавлявший Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Казахстане, заметил, что он не знает ни одной демократической страны, в парламенте которой заседала только одна партия. Было отмечено, что отношение властей и государственных средств массовой информации к правящей партии «Нур Отан» было предпочтительным. Было отмечено, что слишком высокий порог прохождения в парламент политических партий, что, собственно говоря, и привело к такому неожиданному результату. Надо сказать, что, с одной стороны, этот результат разочаровал Запад, но, с другой стороны, он не является таким сенсационным, как это кажется на первый взгляд. Именно к такому результату, наверное, стремился сам президент Назарбаев, свидетельством чего была его вчерашняя исключительно эмоциональная оценка первых результатов, когда он пришел на площадь ночью, на Старую площадь Астаны, где его приветствовала многотысячная толпа. Приветствия сопровождались речевками «Нур Отан», «Казахстан», «Нурсултан». В советские времена приблизительно соответствовало «Народ и партия едины». Более того, я думаю, что это вообще последние выборы президента Назарбаева, потому что более внушительного итога, 88% голосов, он получил только на президентских выборах в 2005 году, получив 91% голосов избирателей. Я думаю, что это ситуация, при которой Казахстан таким образом модифицирует свою политическую систему, становится партией-государством, вполне отвечает видению лидерам Казахстана особенностей строительства и модернизации этой страны, в основе которой лежит в первую очередь экономическое реформирование, а уж потом создание политических условий для волеизъявления других политических взглядов.
Из Астаны передавал обозреватель, эксперт Аркадий Дубнов. Продолжают поступать различные реакции на результаты выборов в Казахстане. Как я уже сказал, оппозиция заявила, что будет оспаривать эти результаты. Однако, по мнению многих экспертов, вряд ли эти выступления будут очень громкими. Вот, например, казахский политолог Дасым Сатпаев считает, что едва ли казахская оппозиция сможет провести масштабные протесты. У нее нет ни ресурсов, ни достаточной поддержки в обществе. Это Дасым Сатпаев сказал в интервью сайту газета.ру. Отныне судьба Мажилиса послушно штамповать президентский законопроект, считает Сатпаев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Архангельске сегодня должны состояться слушания по уголовному делу мэра города Александра Донского, обвиняемого в том числе в незаконной предпринимательской деятельности и подделке диплома. Подробности этого процесса в материале Игоря Ключникова.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста градоначальника прошло 2 недели. Но рассмотрение уголовного дела мэра пока ощутимо не сдвинулось. У Донского гипертония. По сообщению пресс-службы мэрии, давление градоначальника временами составляет 200 на 100. На больничном находятся и все 3 адвоката градоначальника. Слушания о фальшивом дипломе и незаконной предпринимательской деятельности затягиваются. Наблюдатели уже констатируют, скорее всего, Александр Донской не сможет принять участие в выборах президента, чего мэр так страстно желал, говорит архангельский политолог Андрей Мурашов.
Есть некое как бы подозрение, ощущение вот абсурдности ситуации. А с другой стороны, ведь на тот момент, когда в конце октября, в начале ноября, когда Донской заявил о своем выдвижении президента, это было чистой воды пиаром, не более того. Да? И я помню пресс-конференцию, на которой он сказал, что, ну, очевидно, нужно было идти другим путем.
Напомню, свое уголовное дело и преследование прокуратуры Александр Донской связывает с личностью губернатора Архангельской области Николаем Киселевым. Месяц назад сайт мэрии публиковал видео, где человек, похожий на губернатора, фасует пачки долларов по бумажным конвертам с помощью 2 карандашей. По скандальной пленке дала заключение прокуратуры области, цитирую, «пленка смонтирована, возбуждение уголовного дела отказать». Конец цитаты. Кто именно на пленке, губернатор или нет, когда была сделана запись и что за деньги присутствуют в кадре, прокуратуре не пояснили. Депутат Архангельского областного собрания Илья Азовский считает, что все вполне логично.
Осужден Киселев не будет, потому что в том, что опубликовано в этой пленке, нет состава преступления. Нет. Есть признаки аморального поведения, вернее, даже не признаки, а это кричащее аморальное поведение губернатора. Как политик он мертв для меня. Но как человек, как гражданин, он, судя по этой пленке, не совершил преступления.
Стоит отметить, Александр Донской от должности мэра не отстранен и по мере сил продолжает руководить администрацией Архангельской из камеры следственного изолятора. Через адвоката Донской подписал несколько скандальных документов, уволил своего заместителя по городскому хозяйству и назначил на его место бывшего руководителя сети продовольственных магазинов Архангельска Светлану Татьянину. Это назначение вызвало волну неудовольствия со стороны городского совета депутатов и общественности. Дело в том, что до отопительного сезона в Архангельске остался всего месяц. Прокуратурой подготовка города к зиме признана неудовлетворительной, а компетенция в сфере ЖКХ протеже мэра Татьяниной под очень большим сомнением. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту японского острова Окинава загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан». Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. С острова эвакуированы все иностранные туристы. В городах объявлен комендантский час. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубе квартиры 44». Проведет ее Елена Фанайлова. И вот как она формулирует тему сегодняшней программы. Памятники и память, мемориалы и монументы, статуи и стелы, бюсты на родине героев. Зачем люди ставят памятники и сносят их? Социологи Лев Гудков и Борис Дубин, культуролог Натьяна Дарсавелидзе, литературный критик Наталья Иванова, эссеист Рустам Рахматуллин, архитектор Александр Можаев будут обсуждать эту тему в программе «Свобода в клубе квартира 44». Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз добрый день.
Добрый день, Виктор.
Я думаю, что мы начнем с темы, за которой Радио «Свобода» постоянно следит. Это тема состояния и судьба некоммерческих, неполитических организаций в России. Насколько я понимаю, сегодня есть довольно любопытная публикация по поводу того, в каком же состоянии вообще все это дело находится сейчас в стране.
Да, да, вы правы, Виктор, об этом пишут газета «Коммерсант» и «Независимая газета». Речь идет вот о чем. Межрегиональная правозащитная группа, это Воронежская организация, обнародовала аналитическую записку, согласно которой с момента вступления в силу поправок к закону о некоммерческих организациях Федеральная регистрационная служба добилась ликвидации более 600 общественных организаций. Авторы записки сделали вывод, что зачастую объектами инициированного Федеральной регистрационной службой судебного преследования в регионах становились активно работающие правозащитные некоммерческие организации. Но, например, по данным межрегиональной группы, во многих случаях управление ФРС преследует работающие, но неугодные местным властям НКО. Например, в Нижнем Новгороде по иску ФРС из реестра юридических лиц исключено Международное молодежное правозащитное движение. Основанием для иска стало то, что организация не предоставила отчетность в Нижегородское управление Федеральной регистрационной службы. Причем лидеры движения узнали о ликвидации НКО через два месяца после того, как вот это вот решение суда вступило в силу. Независимая газета пишет о том, что это вообще система. Правозащитники отмечают, что вот эти вот меры карательные применяются в первую очередь к региональным, межрегиональным, местным организациям, ну, таким не самым видным, не самым заметным. И, как правило, эти НКО не могут оплатить услуги юристов, им не приходится надеяться на широкий резонанс СМИ, и узнают вот они о том, что такие вот решения вступили в силу в их отношении, тогда, когда уже нет никакой возможности опротестовать данное решение.
Валерий, сегодня 20 августа, тем не менее, до сентября, в общем-то, 10 дней, и все-таки газеты публикуют что-то уже и на тему школьную, на тему того, как родители и дети готовятся к школе.
Да, да.
Насколько я понимаю, даже начинают уже подсчитывать, во сколько это
убытки.
Вообще...
Убытки. Грядущие убытки. Ну, это, да, такая вот аналогия, как с Новым годом, да, вот Новый год накатывает, и мы уже готовимся, вот тут то же самое. Да, целый ряд публикаций на эту тему, значит, что касается грядущих убытков, в «Комсомолках» посчитала, сейчас происходят ярмарки всяческие, в частности, в Манеже ярмарка, еще где-то разные мероприятия, где можно вроде бы дешевле ребенка собрать в школу. Ну, в общем, «Комсомолка» посетила мероприятие, рассказала, какие там рюкзаки следует покупать, вот, чтобы они были с ортопедической спинкой, чтобы детям было удобнее. Ну, в общем, 7 000 рублей вынь да положь, чтобы ребятенка собрать в школу. Но между тем, это не только вот такие вот публикации на тему грядущего 1 сентября, но тут еще и продолжается резонанс о возможном введении основ православной культуры.
Да, насколько я понимаю, пока все-таки ее не вводят.
Ну, кое-где уже ввели. Это Калужская, Брянская, Смоленская область, Белгородская, вот это уже введено, но сейчас, значит, против этого выступили представители Совета муфтиев России, сегодня об этом пишет «Коммерсант». Значит, и вот это вот обращение мусульманской общественности, в котором мало того, что они выступили против, они вообще пригрозили пикетами, если все-таки будет вводиться дисциплина. Ну, вот это вот новый виток в скандале. При этом скандал, который разгорелся после того, как опубликовали ведущие российские академики письмо свое к Владимиру Путину с протестом против введения такой дисциплины. Между тем, «Время новостей» сообщает о том, что с 1 сентября в 10-11 классах некоторых московских школ будет преподаваться такая дисциплина, как основы мировых религий на факультативной основе. И сугубо это светская такая дисциплина будет, где будут рассказывать детям, если их можно назвать детьми в этом возрасте, о православии, протестантизме, католицизме, буддизме, иудаизме и исламе, соответственно. Вот, вот такая вот еще новость.
Насколько я понимаю, все будет зависеть от того, какая, собственно, программа будет принята для преподавания этого предмета, но поживем
увидим.
Ну да,
да. Ну, во всяком случае, сейчас это будет обкатываться, будет мониториться ситуация, а потом, может быть, и введут как, как обязательную дисциплину.
Спасибо большое, Валерия. Я напомню, что обзор Центральной российской прессы сегодня подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Управление ФСБ Новосибирской области возбудило очередное уголовное дело против ученых. Сотрудников Новосибирского государственного технического университета, братьев Игоря и Олега Мининых, спецслужбы обвиняют в разглашении государственной тайны. Секретные данные следователи ФСБ нашли в книге, которую издали ученые к 50-летию Сибирского отделения Российской академии наук и 75-летию его основателя и отца обвиняемых Владилена Минина. Правозащитники считают действия ФСБ местью за неудачно сложившееся дело ученого Коробейничева, обвинение против которого развалилось 31 мая этого года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ученые братья Олег и Игорь Минины в 2006 году написали книгу «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Ее издали тиражом всего в 50 экземпляров и напечатали специально к трем юбилеям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Новосибирское управление ФСБ завело уголовное дело на братьев Мининых. Доктора наук Игоря Минина и профессора Новосибирского государственного технического университета Олега Минина обвиняют в разглашении государственной тайны. Братья Минины 15 лет проработали в Институте прикладной физики СОРАН. Поводом для возбуждения дела послужила их книга «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии», посвященная 40-летию Института, 50-летию Сибирского отделения Академии наук и 75-летию основателя Института Владилена Минина. Российские ученые и правозащитники 16 августа опубликовали открытое письмо к генеральному прокурору России Юрию Чайке в защиту Игоря и Олега Мининых. Обращение в Генеральную прокуратуру подписали академики Юрий Рыжов, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. Они просят прокуратуру повлиять на ФСБ и закрыть дело, а также вернуть авторам, братьям Мининым, тираж их книги. Как сказал Эрнст Черный, все те сведения, которые ФСБ называет государственной тайной, опубликованы в энциклопедии «Оружие и технологии России». Энциклопедия, кстати, вышла в прошлом году под редакцией министра обороны Сергея Иванова. Открытые источники информации подтверждают каждую страницу изданной братьями Мининами книги. Как показала история с химиком Олегом Коробейничевым, дела в отношении ученых возникают из-за непрофессионализма следователей и экспертов, привлекаемых ФСБ к анализу научных монографий. В новосибирском ФСБ комментировать ситуацию с делом братьев Мининых отказались. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Книгу братьев Мининых издали тиражом в 50 экземпляров, и все 50 экземпляров следователи ФСБ изъяли, говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный.
Книга выпущена в 50 экземплярах о том, как создавался этот институт, история, люди и так далее, и так далее. И в том числе там шел разговор о том, что вот усилиями института создано там, ну, скажем, там какой-то кумулятивный снаряд, там еще чего-то, который успешно применялся, там стоит на вооружении и так далее. И вот таких вот вещей там набралось довольно много. Книга написана по материалам, которые не имеют никаких грифов. То есть это открытые материалы. Часть из того, что включено в эту книгу, это материалы из диссертации Минина-старшего. Я располагаю, скажем, актом, в котором написано, что перечислены его докторской диссертации страницы, которые рассекречены. И написано, что остается засекречен. Так вот, использованы только открытые материалы из диссертации Минина-старшего, а также открытые материалы различные, опубликованные институтом и в разных других изданиях. В том числе, вот видите, вот в этой энциклопедии 21 век. Обвинение было предъявлено стандартное, разглашение гостайны, и вот в том числе связанное с тем, что разгласили они тайну, связанную с кумулятивным снарядом.
Правозащитники уверены, что действия ФСБ Новосибирской области в отношении братьев Мининых – это своеобразная месть спецслужб за проигранное ими дело ученого Олега Коробейничева. 17 марта 2006 года следственный отдел УФСБ Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны» в отношении доктора физико-математических наук Олега Коробейничева. Известного ученого обвиняли в разглашении тайны ракетного топлива. Однако он смог доказать свою невиновность и добился вынесения решения решение за отсутствием состава преступления. Более того, следователи ФСБ вынуждены были извиниться перед Коробейничевым. В уголовном деле в отношении братьев Мининых ФСБ также не удастся добиться обвинительного заключения, считает Эрнест Черный.
Похоже, что из этого у них ничего не получится. Но у нас ведь, знаете как, следователи ФСБ предлагают кем они занимаются, перейти на самообслуживание. Помните такой анекдот, да, говорит, а веревку с собой приноси. А здесь они говорят так, значит, вот найдите нам вот выписки еще, где будет написано о том, что вот эта энциклопедия прошла экспертизу. Ребята, да это следственные действия. Отправляйтесь в Москву, если у вас нет. А в Новосибирске нет этой энциклопедии. Это я вот в Ленинской библиотеке ее брал. Находите, добывайте все эти справки и так далее. Так вот, они заставляют подследственного организовывать добычу вот в издательстве. Добывать вот эти материалы исходные, там акты экспертиз там и так далее, и так далее. Ну, просто доходит до смешного.
Говорил ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный. По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, подобные уголовные дела, возбужденные именно против ученых, это желание спецслужб выслужиться. Правозащитники намерены добиваться того, чтобы инициаторов таких фабрикаций привлекали к уголовной ответственности.
В борьбе с учеными обретешь ты право свое, и они, слава богу, обретают это право, причем последние годы чем дальше, тем с большей интенсивностью и с большей наглостью. Надо же демонстрировать работу. А на ком легче демонстрировать работу, чем на ученых, которые в соответствии с новыми порядками имеют прямые связи за границей? Естественно, совершенно, что на этих ученых. Дальше вопрос успешности и неуспешности на самом деле зависит от того, насколько суду удается или не удается, хочет он этого или не хочет, прибегнуть к независимым экспертизам. Как правило, независимые экспертизы положительны для ученых, как правило, зависимые экспертизы исполняют ту роль, которую им отводят ФСБшники. То есть исполняют роль, так сказать, подсобного материала или дров для ложения костра. Вот, собственно, и вся история. В деле Коробейничева они не нашли ни таких ученых, которые готовы были бы подписать чудовищную, так сказать, экспертизу, которую они, как правило, составляют из подведомственных им специалистов. Вот и все. Наше ФСБ перестало обращать внимание на, как говорится, за рубежом съедят. Они покричат, а сделать ничего не могут. Данила все равно сидит. Сутягин все равно сидит. Так что, как говорится, зачем, за чего бояться?
Вы предлагаете рассмотреть вопрос о привлечении инициаторов фабрикации уголовных дел?
Да, совершенно справедливо. Именно к этому мы и призываем. Потому что, в конце концов, если, как говорится, в стране должен быть хоть какой-то порядок, то это значит, что и Федеральная служба безопасности подчиняется тем же самым законам, которым подчиняются ее жертвы.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как всегда в это время, я напоминаю нашим слушателям, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева. Речь пойдет об итогах выборов в Казахстане. А мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Тюменской области 2 сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. Один милиционер приговорен к 5 годам колонии, второй к 4. Потерпевший – инвалид, страдающий тяжелым заболеванием. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против известного адвоката Павла Астахова в связи с публикацией его романа «Рейдер». Дело требовал завести начальник следственного управления при ГУВД Москвы Иван Глухов, который смотрел в произведении ложные сведения, порочащие честь и достоинство его подчиненных и репутацию правоохранительной системы России. Судья города Коркино Челябинской области сегодня рассматривается дело о нападении начальника охраны местного молокозавода на членов съемочной группы телеканала «Южный Урал». На юге Ирака убит губернатор провинции Мутана Мухаммед Али Аль-Хасани. Его кортеж был подорван заложенным у дороги фугасом на пути в город Эс-Самава. По меньшей мере 5 охранников губернатора ранены. Делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в Тегеран для 3-го раунда переговоров по иранской ядерной программе. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена гражданка Германии. Похитители арестованы. Женщина доставлена в посольство ФРГ в Кабуле, сообщила МВД Афганистана. В Казахстане оппозиция намерена опротивоставить итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия Нур-Отан. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. С острова эвакуированы все иностранные туристы. В городах объявлен комендантский час. Готовятся к удару стихии на Кубе, в Мексике и на юге США.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и вновь на очереди у нас новости. На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Москва. Метро в Жулебине планируют открыть в 2011 году. Продление Калининской линии от Новогиреева в Новокосино и Таганско-Краснопресненской от Выхино до Жулебина необходимо в связи с интенсивным строительством в Кожухове и в Некрасовке. Ожидается, что связанные с этим проблемы будут рассмотрены на ближайшем заседании столичного правительства. Петербург. В ближайшие годы может быть создана система спутникового контроля железнодорожной ветки Москва-Петербург. Пока же ее будут охранять по старинке, но число военизированной охраны на главном пути Октябрьской железной дороги будет увеличено. Вместо 3 человек, приходившиеся ранее на 5 километров, такой участок будут охранять 5-6 человек. Хотя руководство дороги придерживается мнения, что их дело возить людей, а охранять должны правоохранительные органы, сообщил исполняющий обязанности начальника Октябрьской железной дороги Анатолий Краснощек.
Мы сейчас усилили осмотр, провели работу с локомотивными бригадами, с путевыми обходчиками дополнительно. Будем следить дальше. Но каждый должен, я считаю, заниматься своим делом. Мы должны обеспечивать перевозки, а нас должны и пассажиров охранять.
Москва. В сентябре в центре столицы откроется информационный центр «Мой ребенок». Центр будет создан преимущественно для родителей и соединит в себе информационные базы данных всех департаментов столицы, имеющих отношение к детям и молодежи. Каждый желающий сможет получить необходимую информацию по вопросам досуга молодежи, социальных выплат, здравоохранения, усыновления и другим вопросам. Петербург. Компания «Адамант» намерена построить в Адмиралтейском районе небоскреб. 150-метровую башню инвесторы предлагают возвести неподалеку от бывшего Варшавского вокзала. Проектировщики предлагают сделать этот квартал своеобразным Петербург-Сити, деловым и досуговым центром, аналогом Москва-Сити. На территории, расположенной на южном берегу обводного канала и ограниченной железной дорогой и улицей Шкапина, компания намеревается построить огромный торгово-офисно-спортивно-развлекательный комплекс. Венчать этот ансамбль по замыслу архитекторов «Адаманта» и должна башня-высотка. Москва. В столице будет построен новый клинический корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Проектирование и строительство нового клинического корпуса на 480 коек по адресу 1 Коптерский переулок, владение 9, будет проведено за счет средств бюджета города в 2007-2011 годах. Для освобождения площади под строительство нового корпуса планируется расселить и снести 2 жилых дома. Петербург. 25 августа в городе пройдет 2-й Всероссийский туалетный фестиваль. Организаторы фестиваля понимают, что тема туалетов в обществе является глубоко табуированной, хотят в веселой и познавательной форме привлечь внимание как чиновников, так и жителей города к туалетным проблемам Петербурга, которых остается еще очень много. Это и количество туалетов, и их качество, и отношение к ним горожан, которое оставляет желать лучшего. Новости Москвы и Петербурга. 20 августа. Татьяна Волович.
К дню города Москвы, который будет отмечаться 1 и 2 сентября, власти планируют открыть музей-заповедник Царицына. Сейчас там завершаются работы по реконструкции. По данным Комитета по туризму правительства Москвы, в дни празднования жители столицы смогут посетить Большой Екатерининский дворец, кавалерские корпуса, павильоны и гроты. Приезжать в Царицыно категорически не желает вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко. По его словам, работы, которые были проведены на территории объекта истории и культуры, превратили музей-заповедник в муляж. То, что происходит сейчас в Царицыне, это преступление. Под видом реставрации памятник изуродовали и разрушили, заявил Клименко. Разбиралась в теме корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Реставрация в музее-заповеднике Царицына проведена грандиозная, работы до сих пор продолжаются. В них задействованы тысячи людей, в том числе и гастарбайтеры. Хотя заниматься восстановлением памятника истории и культуры федерального значения должны лицензированные специалисты. В данном случае говорить о реставрации как о науке не приходится, считает вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Эти работы сопровождаются бесчисленными нарушениями законодательства об охране памятников. Ну, начнем с знаменитого кухонного корпуса, построенного Василием Ивановичем Баженовым, подлинного цельного памятника, который в результате так называемой реставрации оказался одетым в презерватив, получил такой вот прозрачный купол, которого, естественно, никогда не было. Там такие еще сооружения для удаления там всяких дыма и прочего, которых тоже никогда не было. И вот это проблема номер один. Закон предусматривает для памятников истории и культуры только реставрацию, только работу, связанную с использованием как объект культурного наследия. В данном случае в Царицыно появились мосты кудрявые, лестницы по склонам там холмов, которых никогда не было.
Специалисты в области историко-культурного наследия недоумевают, как появился в Царицыне технически сложно выполненный фонтан, бьющий над прудом. Об этом и других архитектурных конфузах рассказывает Клименко.
Екатерина Великая боялась фонтанов, ненавидела фонтаны, и поэтому фонтаны Екатерина как-то очень странно. И вообще один остроумный человек сказал, что после этих работ Царицыно пора именовать себя по-другому, Лужковым называть, поскольку это объект гордости Лужкова, и именно он лично курирует работы, и именно он настаивает на появлении вот такого фонтана, проспектов роскошных. Там появился, например, грандиозный комплекс, так называемого визит-центр, которого опять-таки никогда не было. Но самое ужасное, что огромное количество объектов капитального строительства, появившееся на территории вот такого выдающегося памятника истории и культуры, то, что запрещено законом, строжайшим образом, сделаны в стилистике псевдоготики. То есть и трансформаторные подстанции, и этот визит-центр, и ограды, и будки для полицейских, милиционеров и так далее. Детям, которые будут приходить в Царицыно, им будет очень трудно понять, что же настоящий-то памятник, настоящий-то Баженов и Казаков. Вот это вот визит-центр готической стилистики или эта ограда с этими золотыми шишками там и всякими гербами, курицами-мутантами.
Дворец, даже будучи руиной, представлял наибольшую ценность, нежели нынешнее строение. Романтический парк в английском стиле в ходе работ превратили в подобие Версаля, чем он никогда не был, возмущается Алексей Клименко.
Подобного рода трансформация памятника, объекта культуры в интересах населения, которое приходит сюда отдыхать, это вещь недопустимое. Вообще парк культуры и отдыха вещь хорошая, но памятник природы, памятник историко-культурного и природного наследия – это совсем другое дело. Под видом реставрации, то есть воссоздания с нуля там оранжерейного комплекса, вырублено 3 с лишним тысячи абсолютно здоровых, прекрасных деревьев. Я видел эти пни и просто пришел в отчаяние, как будто вот эти грейпфруты, такие здоровые корольки – срезанные наполовину вот эти вот пни, и 200 с лишним тысяч кустарника и подлеска.
Между тем, Царицынский лесопарк находится в Южном округе, в одном из самых экологически неблагополучных районов Москвы. Многочисленные пикеты москвичей, выступавших против работ в исторической части, результата не принесли. Мнимые реставрационные работы уничтожили столетнюю экосистему парка и превратили шедевр архитектуры в развлекательный центр, считает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Все это делается для того, чтобы во время Дня города туда был приглашен президент и другие высокопоставленные чиновники. Для того, чтобы им было приятнее его отмечать, вырублено огромное количество деревьев. В результате, конечно, парк изуродован. Теперь там такая чиновничья витринная показуха, прозрачные аллеи, в которых будет приятно гулять чиновникам, бизнесменам. Но я надеюсь, что все-таки наши протесты, которые вот организовывали Московское яблоко совместно с экологами, совместно жителями, они не прошли даром. Чиновники, конечно, получили урок, потому что многие из них достаточно нервно реагировали. Я рассчитываю на то, что все-таки впредь такие истории не будут повторяться. Если общественность будет молчать, то, конечно, все превратят в декоративные посадки.
Мнение депутата о том, что исторический ансамбль павильонов и дворцов, бывшей загородной резиденции императрицы Екатерины II, восстанавливали не для народа, разделяет и искусствовед Алексей Клименко.
Если бы счетная палата проанализировала траты, которые там Царицына, то, я думаю, было бы найдено немало интересного. Я уж не говорю, что во дворце, в этом возрожденном дворце, где когда-то альпинисты работали, там такое количество позолоты, богатства, роскоши. У нас проблем нет в стране, чтобы тратить такие деньги на абсолютное муляжирование. Неужели не хватает одного храма Христа Спасителя, который представляет собой такую золотую табакерку?
Между тем, в планах реконструкции еще один объект – царский дворец из тысячи помещений в Коломенском, от которого не сохранились даже чертежи, остались лишь картинки. Алексей Клименко опасается, что этот памятник истории и культуры превратят в муляж. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Народу было вручено Богом великое сокровище.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, полпервого ночи и в 3.30 утра по Москве и на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжает обзор региональной прессы. Наиболее любопытные публикации газет в «Орле» представит Елена Годлевская.
Инвалидам убыток, нотариусам прибыль. За отказ от льгот надо заплатить 1000 рублей. В материале под таким заголовком независимый еженедельник «Орловские новости» сообщил о нововведениях, принятых в управлении Пенсионного фонда Орловской области. Теперь неходячие инвалиды, разочарованные в системе обеспечения льготными лекарствами и желающие отказаться от так называемого соцпакета для того, чтобы получать пусть небольшие, но реальные деньги, на которые можно купить хотя бы недорогие лекарства, должны оформить нотариально заверенную доверенность. Чтобы ее оформить, пишет газета, надо вызвать нотариуса на дом, что обойдется в 300-500 рублей. Сама доверенность стоит еще 500-600 рублей. Таким образом, отказ от льгот обойдется лежачему инвалиду примерно в 1000. Расчет прост, считает газета. Кто-то пожалеет 1000, кто-то не захочет возиться с нотариусом, и число отказников, которые сегодня составляют 2/3 от общего числа орловских льготников, уменьшится. Прямой плюс чиновникам. Ну а если народ все равно пойдет в отказ, прямая выгода нотариусам. Инвалиды же, как всегда, со всех сторон в проигрыше, заключает газета. Городская газета «Город Орел» в материале под заголовком «Наступление привилегированных» рассказала об очередном скандале в структурах местной власти. В начале августа сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски у заместителя мэра города Орла Василия Еремина, пытаясь найти доказательства превышения им служебных полномочий. Основанием для этого стало заявление руководителя одной из аффилированных областной власти структур, в котором тот пожаловался на решение мэрии повысить ему арендную плату, а по некоторым объектам вовсе расторгнуть договора аренды. При этом ни милиция, приводящая обыск, ни прокуратура, давшая на это санкцию, почему-то не приняли во внимание то обстоятельство, что решение об освобождении части помещений подкреплено решением арбитражного суда, а арендная плата повышается лишь до размеров, принятых сегодня на территории областного центра. С каких пор в правовом государстве инициирование иска в арбитражный суд считается преступлением, задает вопрос газета. Почему арендные отношения должны выясняться не судом, а следователями по особо важным делам? Или это форма давление для принятия нужного кому-то решения?
Обзор прессы в Орле представила Елена Годлевская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон у Виктор Нехезин. В Москве уже без 15 час. Напомню заголовки главных новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту японского острова Окинава загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только одна пропрезидентская партия – Нур-Отан. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. С острова эвакуированы все иностранные туристы. В городах объявлен комендантский час. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Сегодня ее подготовил Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в первом полугодии, составил 15,8 миллиарда долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. На фондовых рынках стран Азии, в Австралии и Европе котировки акций компаний сегодня резко повысились. В Японии рост превысил 3%, максимальный в течение одного дня за последний год, тогда как еще в пятницу падение на японском рынке составило почти 5,5%. В Австралии и Гонконге сводные индексы повысились в понедельник более чем на 4,5%, в Южной Корее сразу на 5,7%. В Европе фондовые индексы уже в начале торгов сегодня повысились примерно на 1,5%. Главной причиной резкого роста рынков эксперты называют объявленное в пятницу решение Центрального банка США, Федеральной резервной системы, о снижении одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам с 6,25 до 5,75%, чтобы не допустить сокращения ликвидности на межбанковском рынке. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, повысился в пятницу на 1,8%, следом резко подорожали акции европейских компаний, в среднем на 2,5%. На фондовых рынках и США, и в Европе, и в Азии дорожают прежде всего акции местных банков. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, в первом квартале 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок. Рост цен в июне составил 1,9%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.78, на завтра 25.74, к евро на сегодня 34.55, на завтра предположительно 34.74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Экономическую панораму подготовил Сергей Семинский.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Предлагаю начать с новостей футбола. Совершенно очевидно, что в понедельник больше всего новостей, конечно, из футбола. Все сыграли в субботу, в воскресенье. С утра мы немножко уже успели пообсуждать западные чемпионаты. Но, тем не менее, все-таки давайте начнем по порядку с российского и скажем, наверное, как закончились воскресные матчи, и потом, может быть, чуть-чуть обсудим ситуацию.
Да, ну, ситуация удручающая для всех, кроме «Спартака», надо так сказать. Вчера очередной раз, московский «Спартак», естественно, имеется в виду, очередной матч он выиграл на своем поле в Лужниках у «Кубани» 4-0. И таким образом набрал уже 42 очка, хотя «Зенит» тоже выиграл у «Томи» со счетом 2-1. Но вот разрыв в 5 очков сохраняется. Еще было два матча вчера тоже со счетом 2-1. «Локомотив» выиграл у «Москвы». И во встрече Ростова с «Рубином» была ничья 1-1. И вот, значит, про «Зенит» мы уже сказали, у него 37, он на 5 отстает от «Спартака». По 33 очка имеют «Динамо» и «Москва», и 31 у ЦСКА, у действующего чемпиона.
Олег, месяца два назад мы сидели в этой же студии, обсуждали, ну, приблизительно где-то в начале июня, близилась середина российского чемпионата, мы с вами обсуждали такую любопытную ситуацию, когда вообще все команды в чемпионате находились в каком-то совсем небольшом, очковом таком отрыве друг от друга, от первого, от последнего, там, я не знаю, буквально там какие-то 10 очков, что ли, разделяли первую и последнюю команду. И мы обсуждали как раз вот необычность такого положения, что почему все команды приблизительно одинаково выступают. Теперь ситуация наконец-таки изменилась, теперь, наконец, есть один лидер, но, наконец, я говорю потому, что теперь мы можем с полным основанием говорить о том, что «Спартак» лидер, все-таки 5 очков не так уж и мало. Как бы вы охарактеризовали то, что вот произошло?
Но ведь это же одно вытекает из другого. Мы говорили о том, что никто ни у кого не может выиграть.
Да,
правильно?
Да.
Правильно?
Да.
Вот тогда было несколько команд, каждая из которых вроде бы претендовала на, ну, возможную, так сказать, роль лидера. Один матч выиграет, вроде тут все вдохновятся, ну, может быть, второй даже матч, а потом следует неудача. И вот так вот происходило все по кругу. В результате в этой ситуации, ну, достаточно одной команде вот что-то, ведь, а что вы можете сказать, что Спартак с приходом Черчесова, ну, что-то там кардинально перестроил?
Так не, вот мне это интересно, не очень понятно, вроде бы этого незаметно, но, тем не менее, мы должны констатировать факт, что действительно пришел Черчесов, и неожиданно оказалось, что Спартак единственная команда, которая перестала проигрывать.
Да, но, видимо, это просто показывает, что вот в той ситуации, когда по-настоящему сильных коллективов нет, когда нет вот такого ярко выраженного лидера, ну, кто-то один должен вот даже много не надо делать, ну, что-то вот наладить, я не знаю. Но все очень любят говорить про психологию футбола. Я не считаю, что психология – это главный фактор футбольный. Но когда нет особого мастерства технического, тактического, то почему бы ей не стать? Вот пришел Черчесов, как-то все нормализовалось, вроде все... Ну, все как было, Спартак же и до этого не скажешь, что он плохо играл, так особенно, ну, просто вот тоже был такой нестабильный, ничего не мог там толком как-то выдать такую серию, что ли, а тут вот выдал, и все, и практически чемпионат закончен, можно считать.
Вы так считаете, то есть 5 очков?
Ну, нет, естественно, теоретически все может произойти, но мне кажется, что... Учитывая, что опять-таки «Зенит», «Динамо», «Москва», «ЦСКА», вот все эти команды не избавились от тех недостатков, проблем, да, которые мы с вами обсуждали здесь в июне. Я думаю, что уже...
Я знаю, что вы довольно критически отнеслись к тому, как выступил «Спартак» в своем первом матче в Лиге чемпионов, в предварительном этапе, понятное дело. Я знаю, что вы отметили многие недостатки, хотя большинство наблюдателей, наоборот, сходилось во мнении, что «Спартак» буквально должен был чуть ли не раздавить «Селтик», а вот было всего лишь 1-1.
Если считать все сомнительные моменты, складывать их друг с другом, получать там 8 пенальти или 7 пенальти и все их реализовать, плюс еще незасчитанный гол, но это можно нагородить такого.
Я, собственно, почему вспомнил про этот матч, вот так критически отзываясь об игре «Спартака», хотя, в общем-то, он неплохо, наверное, все-таки выглядел в этом матче. Вы считаете, что на этом фоне, по всей видимости, российский чемпионат далеко-далеко позади? Идет даже уровня команд, как «Селтик», который, как мы знаем, далеко не лидер мирового футбола.
Да, ну, во-первых, я не единственный. То, что я подметил какие-то недостатки, ладно, еще существуют специалисты, я не знаю, вот Юрия Севидова мы приводили в пример в программе в субботу в час прессы «Спорт», который тоже, естественно, гораздо более, так сказать, аргументированный и авторитетный, чем я, все это говорил. Но тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы заметить эти недостатки. Другое дело, что многие же предпочитают, естественно, прикрывать вот этой якобы игрой рукой 150 тысяч неназначенных пенальти, вот это вот все прикрывать. Конечно, это удобнее. Но в целом вот мы видим, что на фоне европейских команд «Спартак», естественно, не так силен. Мы это видели всегда.
Наблюдая ЦСКА на всего лишь 5-м месте, получается, пока, в общем-то, особо говорить о перспективах российских команд в Лиге чемпионов довольно проблематично, не так ли?
Ну, в целом, я думаю,
или все-таки
конечно
сыграет роль какую-то, я не знаю, роль Лиги чемпионов, которая своим статусом заставит ЦСКА как-то измениться, нет? Бессмысленно
нет,
ожидать этого.
Но все равно много же будет факторов. Естественно, будет совсем другая мотивация у всех игроков, которые уже выигрывали в России все, что возможно. Естественно, будет вот это несоответствие поначалу сказываться уровня подготовки. Да? Вот все-таки европейские клубы еще не так вкатились в сезон, как российские. Ну, все это будет сказываться. Не надо предрекать, что сейчас оба российских клуба по 6 матчей проиграют. Там,
конечно.
И так далее.
Раз мы перешли на международный футбол, давайте вспомним про чемпионаты, о которых мы сегодня вообще еще не говорили. Германия, Франция. И в Италии тоже начинается футбол, наконец-таки.
Ну да, вот Италия и Испания разыграли свои суперкубки наконец-то, всегда это предваряет. В Италии там один матч состоялся, Рома выиграла у Интера 1-0, а в Испании два матча для определения обладателя суперкубка. Ну, оба их, Севилья выиграла у Реала 1-0 дома и 5-3 в гостях. Ну, а теперь уже начнутся чемпионаты наконец-то. А вот три первенства уже идут, во Франции вообще сыграно 4 тура, там три команды имеют по 10 очков, это Нанси, Лорьян и Леман, вот, сыграли в ничью. Леман и Нанси в четвертом туре, у них был до этого 100% показатель, и Лорьян их догнал, выиграв у Лиона, кстати, чемпиона. Да. Но уж Лион, конечно, стартовал очень неудачно, он проиграл 2 матча из 3, провел только 3 встречи, из них 2 проиграл. Но еще более неудачно стартовал чемпион Англии Манчестер Юнайтед, он в 3 турах набрал 2 очка, вот вчера проиграл Манчестер Сити 0-1, и это вообще худший за всю историю английского футбола старт действующего чемпиона. Там, кстати, есть в Англии вот как раз именно Манчестер Сити, единственная команда, которая выиграла все 3 матча. Ну, в немецкой Бундеслиге таких команд 2, которые идут без потерь. Правда, там всего 2 тура сыграны. Бавария и Гамбург набрали по 6 очков. Так что вот
чемпионат... Значит, Манчестер Сити, да. Не ошибаюсь ли я, говоря, что это, наверное, заслуга Эриксона, не так ли?
Свена Йорна Эриксона,
конечно.
Конечно, ну а как, сейчас тут даже трудно что-либо возразить, да и тем более не хочется. Было бы очень хорошо, если бы вообще Эриксон вот так показал англичанам что-нибудь. Ну не то, чтобы Кузькину мать, но просто хотя бы, потому что многие его так...
Вспоминая его не самое удачное все-таки пребывание на посту главного...
Ну не самое удачное с психологической точки зрения, потому что его очень многие, вот так сказать, да. Ну, как бы даже косвенно клеймили, дескать, не дело доверять сборную иностранцу, у нас, у самих англичан много тренеров и так далее. Вот было бы очень хорошо, если бы он доказал ошибочность этой точки зрения.
Спасибо большое, Олег. Напомню, сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовил Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что, как всегда, по понедельникам после выпуска новостей в 1:07 в эфире радио «Свобода» программа «Правосудие». Ее проведет, как обычно, Марьяна Тарачешникова. Сегодня речь пойдет о неправительственных организациях. Почему суды ликвидируют общественные организации? Чем грозит дальнейшее применение закона об НКО? Это тема сегодняшней программы «Правосудие». А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».